Михаил Мазель. Небо над верхушками гор. Часть первая. Зеркало. Глава вторая. Читает автор. Мужчина подошел к ровной матовой стене, привычным движением руки слегка прикоснулся к небольшому углублению. В то же мгновение стена как бы растворилась, и глазам открылась великолепная картина звездного неба. Это была фотография, хотя при желании можно было увидеть и живое небо ночью. А пока что был день, и мужчине надо было работать. Испокон веков звезды манили людей, зачаровывали их своим блеском, бередили души тончайшим перезвоном. Давно уже человек путешествовал среди галактик. Достижения современной техники и недавние открытия гиперпространства позволяли теперь попадать в любую точку бесконечной Вселенной. Но объять все звезды все равно никто не мог, ибо нельзя объять необъятное. А посему вопрос, который цивилизации пытались разрешить несколько последних тысячелетий, оставался открытым, упираясь в проблемы выбора, поиска и систематизации информации. Для частичного решения подобных задач был разработан компьютер невероятных доселе мощностей, объема памяти и быстродействия. Он обрабатывал информацию и руководил перемещением более 100 станций, беспрерывно циркулирующих в гиперпространстве, обследующих 5 за 5 бесконечность. Реальные результаты можно было получить, или поймав сигнал, или сопоставляя матрицы многолетних спектральных экзограмм исследуемых звездных систем. Никто из создателей методики пока не надеялся, что их детище обнаружит другие формы жизни. Но люди всегда любили мечтать, да и как же иначе? Вся эта программа представляла из себя гремучую смесь из самых невероятных научных достижений и батареи. А вдруг именно в этом секторе бесконечности мы встретим? Но как ни крути, это была научная программа. Научная программа, находящаяся под неустанным наблюдением силовых структур. При всем при этом, кое-где еще оставались уникалы, которые, не претендуя на соперничество с мощью космофлота, сами прощупывали звездный эфир в надежде первыми заметить рождение и гибель звезд и даже запеленговать сигнал от братьев по разуму. Они называли себя астрономами. Точно так же, как и их далекие предшественники из тех времен, когда единственным средством общения со звездами были примитивные зеркальные и радиотелескопы. Именно таким астрономом, одержимым белой вороной, и был сидящий напротив звездной стены мужчина. Ему на вид было около 40 лет. Невысокий и коренастый, он напоминал викинга. Особое сходство с этими древними воинами ему придавала грубая шерстяная одежда, длинные светлые волосы и густая рыжая борода. Кому-то могло показаться странным, что высокообразованный человек, в прошлом легендарный астронавт и ведущий преподаватель космического факультета Центрального объединенного университета Земли, так запустил свой внешний вид. Хотя применять к его внешности эпитет «неопрятный» было бы несправедливым. Он не выглядел неопрятным человеком, да и раз в пару месяцев подстригал отросшую бороду и подравнивал хвост перехваченных резинкой волос. Дело в том, что мужчина давно уже не видел собственного отражения. Да, в его доме-обсерватории, стоящем на выступе высокой скалы и нависающем над пропастью, не было ни одного зеркала. С тех пор, как его жена и 5-летний сын погибли, он не мог смотреть на себя, потому что всякий раз оттуда на него глядели полные горя, боли и раскаяния глаза. И каждый раз, когда взгляды встречались, его сердце сжимала тупая боль, и наворачивались слезы. Он не должен был допустить того флирта с Элен. Он должен был знать, что Сара не простит его никогда. Если бы не легкомыслие, то не было бы разрыва, и Сара с Люком не бросилась бы тогда, чертя голову своей матери, вон, прочь от него, и он был бы сейчас не один в этом пустом и мертвом доме. А теперь его когда-то живые, лучистые глаза были мертвы, и только звезды отражались в них холодным блеском. Так он и существовал в горах отшельником, один на один с небом, наполненным досягаемыми, но непостижимыми галактиками. Увлеченный своим любимым делом, он почти не контактировал с внешним миром. Только время от времени общался со своим старым другом по компьютерной видеосвязи. Друг работал в крупном вычислительном центре и иногда делал для астронома сложные расчеты. Мужчина достал из нагрудного кармана свитера небольшую клавиатуру и набрал код. Картина звездного неба изменилась. Сперва появился белый квадрат, которым астроном выделил нужный участок. Потом выделенный участок занял весь экран, и слева от него по стене побежали строки цифр и формул. Прошло несколько часов. Расчеты продолжались, о чем свидетельствовала строка, неустанно бегущая в самом низу. Но теперь посреди матовой стены располагались лишь два голографических портрета – рыжеволосой женщины и веснушчатого, смеющегося во весь рот мальчугана. Астроном встал и перешел в соседнее помещение. Одна из стен в комнате была совершенно прозрачной. Из гигантского окна открывался величественный вид на горы. Мужчина долго задумчиво глядел вниз. Там, на дне пропасти, текла широкая и бурная река. Но отсюда она казалась небольшим ручейком. Где-то далеко, за поворотом каньона, река впадала в потрясающей красоты горное озеро. Когда-то они любили проводить там нечастые выходные. Быстро, как это всегда бывает в горах, стемнело. Реки больше не было видно. Чернели едва различимые очертания вершин. А мужчина все стоял перед окном и теребил в руках маленького плюшевого медвежонка. Этого медвежонка он подарил Люку на день рождения. Когда тому исполнилось 2 года. С тех пор мальчик не расставался с игрушкой. Игрушку нашли среди обломков ветмобиля жены-спасателя. Авария произошла там, за излучиной, у прибрежных скал. Их тел так и не нашли. По фрагментам двигателя определили, что машина Сары попала в грозу, и в них ударила молния. Первое время в нем теплилась надежда, поддерживаемая друзьями и коллегами. Но спасательные работы закрыли через месяц, а еще через 2 он уединился в обсерватории. И лишь маленький плюшевый медвежонок, которого он, не снимая, носил на шее, на цепочке, теперь связывал его с прошлым.